Научный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаэля Лайтмана от 21 февраля 2013 года. От кого зависит успех? Вопрос. Если говорить о бизнесе, зависит ли в нем все от руководителей или все уже изначально предрешено? Ответ. Мы должны подходить к этому совершенно реально. Я должен действовать в соответствии с тем, что все зависит от меня. Если я буду правильно представлять себе наше следующее состояние, то у меня появится возможность увязать все это с общим развитием природы, и тогда я от этого выиграю. Если мы идем к тому, что человек все больше мотивируется виртуальными, моральными наполнениями и теряет вкус к материальным излишествам, то тогда в дополнение к материальному вознаграждению можно выстраивать на производстве соответствующее моральное, виртуальное, духовное наполнение и компенсировать одно другим. Из телевизионной программы «Кадровые секреты». 6 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Закат чрезмерного потребления. Вопрос. Нужно ли работодателю привязывать заработную плату сотрудника к результатам его работы, допустим, по выполнению задач или по прибыли, или по коэффициентам эффективности сотрудника? Ответ. Да. Но все-таки надо учитывать, что проклятые капиталисты надеются, что все показатели каждый год будут увеличиваться. Будет расти производительность труда, люди будут больше вкладываться, и работодатели смогут выжать из них еще больше. В России когда-то была такая болезнь – поднять производительность труда на 20% в год. Как будто ресурсы были неисчерпаемы, но теперь об этом надо забыть и понять, что мы живем в такую эпоху, в такое время, когда все это начинает наоборот сворачиваться. Если это пока еще не чувствуется в Москве, то в западных странах начинает уже проявляться. И думаю, что в ближайшее время дойдет и до России. У людей уже нет ни ресурсов, ни желания потреблять больше. Человеческое желание потребления сворачивается до необходимого уровня. Но это тоже немало. Современному человеку нужна квартира, машина, пенсия, отпуск и так далее. Однако это не погоня за чем-то сверхъестественным. Это обычный джентльменский набор, который необходим каждому. Но с каждым годом он становится все более оптимальным. Я бы даже сказал, насущно необходимым. Вот это мне надо, а большего я не хочу. Человек изнутри чувствует отсутствие энергии на какие-то излишества. Я не хочу гоняться за каким-то особым устройством, приспособлением, супермашиной. Мне нужно то, что необходимо. Все остальное уходит на задний план. Мы уже переросли период чрезмерного потребления. В России, может быть, еще не совсем, а на Западе пик потребления уже прошел. И не потому, что на людей давит кризис, а поскольку это исходит изнутри самого человека, мы видим в нем некую отрешенность. Да и в России это чувствуется. Люди не могут работать, не хотят. Даже если платить им в два раза больше, внутренней энергии у них уже нет. Это показатель того, что они не смогут заставить себя работать, даже если снизить им зарплату. Ведь человек все делает, исходя из своего внутреннего развития. А сегодня природа очень резко, очень быстро проводит нас через все эти этапы. И в итоге мы приходим к тому, что нам надо только то, что необходимо для моего животного тела. А во всем остальном мы постепенно перестали испытывать потребность. Наступил переходный период, когда у человечества все больше будет возникать вопрос о смысле жизни. Вопрос. Сейчас в Москву и в другие крупные города приезжают люди из регионов. Они бодры, мотивированы, хотят заработать. Год работает, а потом приходит к такому состоянию, которое вы сейчас точно описали, и работодатель прощается с этим выгоревшим сотрудником, выжив из него все, что можно, и нанимает нового. Что остановит такого работодателя? Ответ. Я думаю, он остановится сам, ведь с ним будет происходить тот же процесс. Он тоже устанет от всего этого. Встречаются, конечно, такие, которые не устают. Например, банкиры, для которых главное еще и еще миллиарды. Что делать с этими деньгами? Непонятно. Это же просто пустые, необеспеченные ничем бумажки. Но они не смогут остановиться до тех пор, пока их развитие не заставит перейти к другим ценностям. Это постепенный и очень болезненный процесс. Из телевизионной программы «Кадровые секреты». 6 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
За идею или за деньги? Вопрос. Если бы вы были работодателем, по каким критериям вы начисляли бы сотруднику зарплату? Существует сдельная оплата за количество выпущенных или проданных единиц? я придерживаюсь позиции, что платить надо по труду, а не просто за количество проведенного на работе времени. За что же все-таки платить? Ответ. Это зависит от вида деятельности. Есть работа, которая не может быть оценена по количеству проданных единиц, например, работа технологов, разработчиков и так далее. Несомненно, заработная плата должна начисляться в соответствии с прибылью, которую дает человек. То есть, в этом отношении расчет с ними должен быть чисто капиталистический. Понятно, что множество людей на производстве не связаны напрямую с выходом продукции, но все равно их вклад должен каким-то образом соответствовать общим прибылям, общему выходу. А из чего же еще будет все начисляться? Проклятый капиталист должен получать свои проклятые прибыли, и в соответствии с этим он должен видеть выгоду, которую ему приносят те или иные работники. Но мы идем совсем по другой системе. Мы уже говорили о том, что в принципе все зависит от мотивации. Если мы будем поднимать ее, то тогда увидим совершенно другое отношение людей к труду и к работе, и к месту работы, и к коэффициенту полезного действия каждого человека. То есть это зависит от того, насколько человеку будет приятно работать в данном коллективе. Ведь люди работают не только за деньги, а за то, чтобы наполнить себя ощущением счастья, удачи, радости, насыщения, удовлетворения. Мы не можем довольствоваться только наполнением физических потребностей. Все остальное мы получаем в виде каких-то приятных воздействий. Вот это очень важно. Если человеку дать такое наполнение, тогда он будет ощущать себя получающим гораздо больше на своем рабочем месте. Тут уже в ход идет обычная психология. Включите особую музыку, проведите игровые встречи между сотрудниками, дайте им во время работы маленькие поощрения, обязательно проводите интегральные семинары. Человек должен чувствовать, что ему легко и свободно, что на него никто не давит, и тогда вы увидите, как растет производительность труда. При этом он не будет на вас злиться и проклинать всуе, что, дескать, вы на нем наживаете свои миллионы. Ведь каждый из нас работает все-таки за какую-то идею. Мы не можем работать просто так, механически, как станки. Человек приходит на работу, потому что ему здесь интересно, привычно. Он общается с товарищами, находит какое-то отдохновение. Хотя он не обращает внимания на этот факт, потому что он не понимает, как он устроен. Но все происходит именно так, и потому необходимо сделать на это ударение. Со стороны хозяина требуется совсем немного вложений, но это даст очень большой коэффициент прибыли, полезного действия. Поэтому моральное поощрение значит намного больше, чем материальное. К сожалению, работодатель пока еще этого не чувствует. Если у него есть возможность развиваться дальше, то он рвет и мечет, ему нужна прибыль. Но выжить с работников намного больше он не сможет, разве что только подъемом мотивации, а не повышением зарплаты. Из телевизионной программы «Кадровые секреты». 6 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
«Сильной рукой и изливающимся гневом». Из статьи «Сильной рукой и изливающимся гневом». Шамати, номер 70. «Кто истинно желает прийти к работе ради Творца, чтобы слиться с Ним подобием свойств, войти в чертог Творца, тот не сразу получает такую возможность. Проверяют его. Быть может, есть в нем и иные желания, кроме желания слиться с Творцом. Создают ему помехи тем, что дают посторонние мысли, и подсылают к нему посторонних людей, чтобы помешать и заставить его оставить свой путь и пойти в жизни, как все. И если человек преодолевает все возникающие перед ним препятствия и прорывается через них, и невозможно остановить его и свести с пути обычными помехами, то Творец посылает ему армады нечистых сил, отталкивающих человека именно от слияния с Творцом и ни от чего другого. И это называется «сильной рукой Творец отталкивает его». Требуется много времени для того, чтобы наконец понять, что все ощущаемое человеком приходит от Творца, и только ради того, чтобы направить его на цель. Нет ни одного действия, поступка, происшествия, которое не вело бы его к цели, то есть к слиянию с Творцом. Человек не может на это никак влиять. Все происходит согласно информационным генам решимот. Только мощность, характер раскрытия этих решимот определяется тем, как мы отработали предыдущие решимот. Но все идет согласно программе, по которой человек должен раскрыть сильное желание к слиянию, подобающее духовному желанию, то есть постоянное, в полную силу и направленное лишь к единой цели. В духовном не бывает ничего чуть-чуть, а только по максимуму, и таким же непоколебимым должно быть желание человека. Поэтому Творец проявляет свою сильную, властную руку, ставя человека перед трудными вопросами, проблемами, всячески его запутывая, чтобы человек укрепился за счет преодоления всех этих препятствий. Он должен выяснить все свои направления и оставить лишь одно, и укрепиться так, чтобы уже было невозможно столкнуть его с пути. Для этого Творец посылает ему все более и более трудные проблемы, как в притче о человеке, взбирающемся на гору к дворцу царя и встречающем все более жестоких стражников на своем пути. И все это ради того, чтобы в человеке осталось только одно сильное желание. И он просто взрывался от стремления прорваться в духовный мир, то есть достичь отдачи, отмены самого себя, выйти из своих стен. Это подобно родам, в которых чувствуются две силы – сила, выталкивающая изнутри, и сила, преграждающая выходу наружу. И напряжение между этими силами усиливается до тех пор, пока не станет достаточным для того, чтобы двери раскрылись и произошел прорыв. Тогда новорожденный выходит наружу. Две эти силы противостоят друг другу – сила Творца и сила Творения, и в итоге достигают такого давления, которое достаточно для прорыва, как сказано – в том же месте, в то же время, в ту же женщину создается такая концентрация напряжения, которая приводит к реализации. Из подготовки к уроку, 19 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Пробудиться, не сходя со своего места. Наша работа состоит в том, чтобы раскрыть истинное состояние, в котором мы находимся. Постоянное, уже существующее, вечное, совершенное. Нам же нужно пробудить свои ощущения и мысли, чтобы почувствовать его вместо того мира, который мы ощущаем сейчас. Надо раскрыть свое сердце и разум, не двигаясь со своего места, а только все больше и больше пробуждаясь, пока не достигнешь слияния с Творцом. Если мы так представляем себе ситуацию, то нам лучше понятно, что все происходящее с нами сигнализирует о тех местах, на которые нужно обратить особое внимание. Именно в них мы должны проанализировать свои чувства, мысли, намерения, отношения к своим свойствам для того, чтобы все больше развить их одно за другим и стать достойными раскрытия того факта, что мы находимся в постоянном слиянии с Творцом. Поэтому нам некуда сбежать. Надо лишь каждый раз возвращаться в ту внутреннюю точку, которая начинается с точки в сердце, и работать над тем, чтобы она все больше развивалась. Нам больше нечего раскрывать во всем мироздании, кроме одной той внутренней силы, находящейся в нас самих, которая поддерживает нас каждый миг, создает и заботится. Если человек фиксирует себя в одном этом виде, признавая лишь одно правильное направление для своего развития, которое ведет к раскрытию внутри точки в сердце, находящейся там высшей силы, и не оставляет этого направления, а все остальные пути, якобы дающие возможность развиться, увидеть, проверить, почувствовать, он нарочито блокирует, зажимает, насильно перекрывает, это значит, что он направляет свои силы на достижение цели. Из урока по письму Бальсулама. 19 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Право на работу – самое большое вознаграждение. Мы находимся под воздействием двух противоборствующих сил, которые обязаны достичь достаточной мощности противостояния, позволяющей нам родиться в новом мире. Поэтому человек сталкивается со множеством помех, приходящим от Творца, чувствуя обиду и злость. Я вижу во многих учениках такое отношение, как будто они выжидают, что это рождение произойдет само собой, как будто все и так произойдет естественным путем. Придет время, и всех пропустят в духовный мир. Но, разумеется, так ни с кем не случится, ведь у него не будет необходимых желаний, сосудов. Главное – это подготовить свои желания. А за счет чего это можно сделать, если не преодолением трудных вопросов и проблем? Некоторые будто делают мне одолжение тем, что приходят на урок и участвуют в распространении, ожидая, что им положено за это вознаграждение. Они относятся к духовной работе как к повинности, за которую потом последует награда, и хотят продемонстрировать мне, сколько они сделали и в чем приняли участие. Они будто не понимают, что эта работа нужна им самим для того, чтобы сформировать свой духовный сосуд, свою душу, а полагают, что таким путем делают лучше мне или кому-то еще. Есть ученики, которые думают, что работы по распространению как бы оплачивают уроки, которые я им даю. Они не понимают, что без построения внешних кругов не обретут сосуда своей души, и им кажется, будто они стараются для меня. Это полное непонимание того, что человек делает это для самого себя, что он должен еще заплатить Творцу за то, что дал ему возможность вкладывать силы в правильные действия, то есть строить сосуд своей души. Награда – это совсем не то, что он думает. Наша награда в том, чтобы иметь возможность работать, прикладывать усилия, а не в том, чтобы отработать, а потом получить за это плату. Это такое испорченное отношение, которое требует выяснения. Из урока по письму Бальсулама. 19 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Открытие границы жизни. Вопрос. Мне непонятно, что значит уступить, не отменяя собственного желания. В чем разница между такой уступкой, при которой я отменяю или не отменяю себя? Ответ. Уступка, при которой я отменяю себя, это когда надо мной стоят с палкой, и после нескольких ударов мне ничего не остается, как только отказаться от своего желания и сделать то, что требует хозяин палки. Но на уступку, о которой говорится в интегральном воспитании, я иду по собственному желанию. Я сам хочу уступить, я понимаю, что приобретаю за счет такой уступки. Я понимаю, что у меня нет другой возможности вырасти, расшириться, раздвинуть свои границы, если я не отменяю себя. Уступка состоит в том, что я отменяю свою границу и позволяю зайти внутрь меня чужим свойствам, желаниям, целям. А я принимаю их так, будто они тоже мои собственные. Иначе я не вырасту и не смогу ни с кем связаться. Я навсегда останусь внутри своего напыщенного «я», которое, по сути, является круглым нулем, запертым со всех сторон. Впитывание, поглощение, взаимное включение – это необходимые условия для развития. Все видели фильмы, в которых показано, как встречаются две половые клетки и сливаются в одну, а затем начинают множиться и разрастаться в новое тело. Это возможно лишь за счет того, что каждый уступает, открывается другому ради того, чтобы соединиться вместе. Без этого не будет жизни. В этом и заключен весь ее секрет. Нужно объяснять это, придавать этому важность со стороны общества. А с другой стороны, нас толкает к этому всемирный кризис, требуя от нас начать соединять между собой свои мертвые изолированные клетки и строить из них живое тело. Я открываю свои границы и пытаюсь использовать свои желания, свои привычки, все свои способности для наполнения желаний другого человека. Моя уступка состоит в том, что я пренебрегаю собой ради того, чтобы исполнить желание ближнего. За счет этого я обретаю его ощущение, его разум, его мысль. Все начинается с разговора. Каждый должен представить себе внутреннюю карту партнера, что каждый из нас хочет от другого, что он требует и хотел бы видеть в партнере. Мы начинаем практиковаться в таких обсуждениях, но мы делаем это не как обычная семья, стремящаяся просто наладить отношения, а ради того, чтобы приобрести, построить себе новые органы восприятия, способные ощущать ближнего. Таким путем я выхожу из своего эгоизма и начинаю видеть, что происходит вокруг меня. Если человек сможет так исправить себя в семейной ячейке, он затем также добьется успеха на работе, в отношениях с другими людьми и вообще придет к равновесию со всей природой. Таким способом мы настраиваем себя на восприятие внешней реальности. Я уже не живу только внутри себя, а начинаю впитывать информацию из окружающей среды, находящейся вне меня. А вне меня находятся огромные силы, которых я сейчас не знаю и не чувствую. Из 40-й беседы о новой жизни. 25 июля 2012 год.
Радиоверсия.
Финансовый кризис в торговле оружием. Сообщение. Доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Объем продаж первой сотни ведущих оборонных концернов сократился в 2011 году на 5%, до уровня $410 миллиардов. Подобное падение стало первым за 20 лет и объясняется сокращением госбюджетов из-за глобального финансового кризиса. Нынешний спад случился впервые после окончания холодной войны. Некоторые компании отреагировали на этот тренд сокращением мощностей или усилением их военной специализации, переориентацией на сегмент интернет-безопасности. В то же время спрос на вооружение не ослабевает в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азии. По сравнению с 2002 годом возрос на 51%. Самым важным растущим рынком для оборонных концернов становится кибероружие. Реплика. началась эра перехода в киберпространство. Войны разыгрываются с помощью беспилотников и компьютеров, а впереди войны мыслями добра и зла.
Радиоверсия.
Новая связь порвет связи политиков и магнатов. Мнение. Родрик, экономист, профессор Гарварда. Было время, когда мы, экономисты, не касались политики, считали, что основная цель нашей работы – разъяснение механизмов рыночной экономики, предлагали рецепты для достижения экономических целей. Устав от такого, что большая часть наших советов игнорировалась, мы начали анализировать поведение политиков и чиновников, ведь политические системы стали рыночными площадками, где происходит торговля голосами и политическим влиянием в поисках экономической выгоды. В связи с этим мы должны обратить внимание на влиятельные политические круги, обладающие особыми правами и интересами. Много секторов промышленности закрыты от реальной конкуренции, потому что политики имеют финансовую зависимость от владельцев этих секторов. Правительства создают преграды международной торговли, потому что бенефициары торгового протекционизма объединены и имеют политическое влияние, в то время как потребители разделены и не организованы. Политическая элита выступает против реформ, которые стимулируют экономический рост и развитие, потому что развитие и рост могут угрожать их власти. Происходят финансовые кризисы, потому что банки не дают политикам выпускать законы, которые запрещали бы чрезмерный риск за счет граждан. Если поведение политиков определяется интересами привилегированного класса, которому они принадлежат, то призывы экономистов проводить реформы никогда не будут услышаны. Реплика. К счастью, в век крушения всей прошлой эгоистической экономики от нее ничего не останется, так что нет смысла стараться распознать все тайные связи кланов, элит и как с ними работать. Кризис вычистит все. Что останется от людей и мира вообще, придет в свою новую форму. Необходимое наполнение материальным и бесконечное наполнение в раскрытии смысла жизни. Можно перейти к этому состоянию воспитанием, то есть изменением человека. Стремление смягчить посадку мира на новые условия мы обязаны рассмотреть предлагаемое кабалой интегральное воспитание.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.